З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки. Это юрист, керовник юридического отдела народного антикризисного керования Михаил Кирилюк. Михаил, добрый день.
Добрый день.
И политичный оглядальник Радио «Свобода» Сергей Навун. Сергей, привет.
Вітаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это абмеркаванне разных аспектов пропановы, с якой выступил шэраг политичных громадских организаций и политичных штабов. Это и НАУ, якое вот представляет Михаил, и штаб Тихановской, и Голос, и Зубры, и Честные люди. Сутность пропановы, коли вельми коротко, гэтые организации закликали людей исти на референдум, конституционный референдум, які отбудется у лютым наступного года, и отказать на абодва, так бы мовить, пытания, на абодва варианты, так, не, абодва их выкраслить, закреслить, зрабивши бюллетень не саправ. Михаил, какие пераваги у гэтага способу у параўнанні з усімі іншымі, якія так само пропановуются, лунаются, выказываются?
Добрый день. Ведаете, мне тяжко поравновывать с некими иншими способами, бо апошний тыдень я запостил нават на Фейсбуку и сярод своих особистых контактов пытался у противников идеи приходить на референдум и что-то робить, какие есть альтернативные способы удеяния. Але из альтернативных способов я почу только бойкот. Бойкот, на мой погляд, особистый, нехай Сергей поважанный меня поправить, это не способ удеяния, это не удел. Тому перевагу удела над неудеянием мне агрунтовать вельми просто. У Беларуси были самые жесткие репрессии за последние 20 год в 2020 году. Кто-то кажет, что самые жесткие репрессии, нават починаючи с другой мировой войны. И зараз белорусы не имеют махчимости зрабить ниякого политичного деяния, как не подставить себе под рызыку. Их сажают нават за неправильный колер шкарпеток, нават за аватарку у социальной сетцы. И питание до меня, коли у таких умовах объявляют референдум, что я могу сделать? Те я могу молчки сгодиться с этим, что я молчу и ничего не роблю, те я могу прийти и хоть каким-то чином, хотя и не досконалым, продемонстрировать то, что я супрать. Продемонстрировать это себе, своим поплечникам, белорусам, международной супольности, ну и, до речи, самим уладам.
Сергей, а який ваш отказ? Вы вот про это несколько текстов написали, интервью дали. Какие вы бачите пераваги, какие хибы вот этого, назовем его так, протестного голосования, коли коротко, у первую чергу правонание с бойкотом?
Ну, найперш я, тут я могу только погодиться с тем, что сказал Михаил. Вот там, где он пригадал, что такого масштабу и такой силы, и я бы додал, навод, что и абсурдности, вот это слово репрессия, подлости, можно поширать лексичный ряд, так, подлости, абсурдности, бесчеловечности репрессий, вогле тиску на народ после гитлеровской оккупации не было. Вот. Да, гитлеровская оккупация, да, была, были куропаты, и так далее. Позднее, так, были сталинские репрессии, але они, в принципе, ну, отрознивались от того, что мы бачим зараз. Тому, конечно, я цалком згодна с Михаилом, что ніякого политичного, так сказать, свое выявление тут в таких умовах быть не может. И мы еще, вот, когда мы зараз начинаем говорить про бярем так сказать, плюсы і мінуси там одного варіанта, варіанта протестного голосування і варіанта бойкоту плюсы і мінуси. Ми мусимо зрозуміти, де ми знаходимося ввогуле, в яким правовим полі. Що, ну, перше, що ніякого правового ладу у сучасній Білорусі не існує. Є абсолютно тоталітарна диктатура, є тоталітарний режим, який ніякого називають, скажімо, профашистським. Конституція не виконується просто абсолютно ніяк, це раз. По-друге, починаючи, ну, мінімально з 9 жнівня 2020 року, я б гэты період навіть почав би раніше, там це збиття депутатів БНФ у 95-му році. Ну, хтось і починає з 96-го, коли Лукашенко здійснює конституційний переворот. Ну, але всі погоджаються з тим, що починаючи з 9 жнівня 2020 року, Лукашенко не з'являється легітимним президентом. Він не з'являється ніким. Він не має права ні міністру призначати, ні нешто інше призначати, у тим ліку і референдуму обвіщати. Так? І ось гэте рішення Лукашенка про призначення референдуму, яно має приблизно, ну не приблизно, а таку ж саму юридичну вагу, як, скажімо, рішення дяді Васі з сусіднього під'їзду призначити референдум. І коли ми не признаємо Лукашенку за легітимного керівника, чому ми тоді признаємо призначений їм референдум і йдемо туди і нешто там в цих участках робимо? Неважно, як ми голосуємо, так? У дадзеным, і навіть зараз неважно, там буде явка чи не буде. Важно те, що а, ми зробили перший шаг, ми признали, що ти маєш право некую от таку державну, так сказати, державоутворну, я б сказав навіть, акцію призначати. Гэта, безумоўна, не ёсць легітымізацыя Лукашэнкі з боку тых, хто прыйдзе, я маю на увазі ягоных праціўнікаў, якія прыйдуць і прагаласуюць. Але гэта ўжо, ну, некі такі крок, так? Па-другое,
Сергей, безумовно... а давай да па-другое потым, а вот зараз ўжо вы выказалі пэўную тэзу. Міхаіл, што вы можаце сказаць вот на гэтую крытыку? Бо, ну, на любых выборах, на сумленных выборах таксама. Калі вы удзельнічаеце, то вы прызнаёте над сабой як бы уладу, ліку. Ну вот пайшлі людзі, скажам, злучаных штатах Амерыкі. Хтосьці вельмі хацеў прагаласаваць за Трампа, прагаласаваў. Але большасць, ну, якусь, прагаласавала за Байдэна. І рашэнне тых, хто прагаласаваў за Байдэна, стала абавязковым і для тых, хто прагаласаваў за Трампа. Тут прэзідэнт вот он адзін Байдэн. Я разумею, што сітуацыя ў Беларусі іншая, але калі вы ідзёце на выбары, то вы прызнаёце над сабой ладу ліку. Это і ваш, як бы, і ваш выбар таксама. В этом сэнсе вы легітымізуеце, ну, прынамсі, вынік. Нет? Не так?
Дякую за пытанне. Я цалкам згодны з паважаным Сергеем, што у Лукашэнка зараз няма ніякай легітымнасці. Па-першае, у яго няма легітымнасці ад беларускага народу, і мы ўпэўнены ў тым, што большасць народу яго за прэзідэнта зараз не вызначае. Па-другое, яго няма ніякай міжнароднай легітымнасці. Ніхто з суседзяў краіны ў Беларусі, акрамя Расіі, не прызнаў Лукашэнка за прэзідэнта. Але я не згаджаюся з тым тэзісам, што калі я іду на выбары, я признаю над собою его владу. Я не признаю. И я не верю в то, что у меня нема иллюзий, что Ермошина подлечить голосы правильно. И мне навод нема мэты, мне все равно, як она подлечить. Я иду тады для того, как продемонстрировать то, что я супрать этой улады. И, до речи, когда глядеть, что такое есть улада, треба признать, что один из прыкметаў улады гэта наяўнасць карнага апарату, які можа прымусіць рабіць нейкія рашэнні, то бок апарата прымусу. І зараз я як праўнік згаджаюся з тым, што дэ-факта у Лукашэнка ёсць апарат прымусу. У Ціхановскай, якую я лічу легітымным прэзідэнт-элект, нема апарату прымусу ў Беларусі, але ў Лукашэнка ёсць. І што я магу зрабіць? Я магу сказаць, што я не згодзен з гэтым, з тым, што робіць гэты апарат прымусіць. Ці магу нічога не рабіць. Дарэчы, я прызываю вас успомніць гісторыю. Мне здаецца, што за ўсе галасаванні перад гэтым ніколі Лукашэнка не нахвалявала вялікая ці малая яўка. Ніколі я не бачу, каб пропаганда вельмі напружана призывала рабіць явку і приходзіць.
Кирил, я вас перепиню. Михаил, пробачте. Михаил, і я вас перепиню. Ну, мы все ведаем, як на заводах, як у этих самых, в інтернатах студэнцкіх, ну, людзей просто...
Датэрміновыя.
Заганялі, да, ну, не важна, на галасаванне. Іх заганялі на галасаванне, тым самым падымаючы яўку. Так што сказаць, што они ніяк не ўплывалі на яўку, ім было без розніцы, якая яўка, ну...
Слухайте, ну гэта было, калі я быў студэнтам. Гэта было, ну, мабыць, 20 год таму. Зараз мы бачым, які быў абсурд на выбарах 20-го года, калі мы бачылі вялікую колькасць, большасць беларусаў на участках і што. І яны напісалі Лукашэнку 80%. Для яго не важна, хто прыйдзе. У яго ёсць сілавікі, у яго ёсць армія, у яго ёсць чыноўнікі. Каб зрабіць карцінку па ТВ, гэтага дастаткова. Я магу... У мяне ёсць гіпотэза, што жадае Лукашэнка. Гэтым референдумам. Ён жадае паказаць, што ніхто не выйшаў, што ніхто не супраць. Ён жадае такім образам прадэманстраваць Пуціну, што я супакою пратэсты ў Беларусі, я адзіны, хто можа супакоіць Беларусь і рабіць ёй лаяльнасць Расіі. Па-першае, у цябе ёсць паставы, каб фінансаваць мяне. Сказаць еўрапейскаму звязу, беларусы не супраць мяне, тады яны мяне не прызналі, але... Цяпер яны мяне прызнаюць, маўчанне гэта згода, ніхто не выйшаў супраць, да, былі пратэсты год назад, цяпер пратэстаў няма. Усё, пачынаем гандаль палітвязнямі. Я выпускаю, вы спыняеце санкцыі. І паказаць беларусам, зараз хвіліну я закончу, паказаць беларусам, што ўсё, вашага большасці больше няма. Усе з'ехалі, астатнія ў тюрме, няма шансу, няма ніякага супраціву. Здавайцеся, працуйце, не падымайце галавы. Вось, што ён жадае прадэманстраваць такім чынам, калі ніхто не выступіць супраць, ніхто не паспрабуе зрабіць нешта супраць яго планаў. Таму што галасаваць за першую канстытуцыю, гэта па яго планам. Галасаваць за другую канстытуцыю па яго планам, не прыходзіць на выбарчы участкі, я лічу, гэта таксама ў планах Лукашэнка.
Сергей? І ваше ставленне да вот гэтага пытання, ці патрэбна Лукашэнку высокая яўка? Ну, так можна, вот як Міхаіл распавёў, што паказаць што-то. Калі, умоўна кажучы, прыйдзе 30%, то што ён пакажа? Да яго 30% прыйшло. Ну, это как-то не надта пераканаўчая для Пуціна будзе дэманстрацыя. Але это так, у бок. Ваш адказ. Лукашэнка зацікаўлены высокай яўцы?
Я думаю, так. Ну, было б глупством обвергать слово Михаила, что Ярмошина намалює абсолютно любую лічбу, якую ей будет загадано намалювать. Тут, так сказать, не треба быть особливо прозорливым прогнозистом, ці аналітиком. Я так думаю, что щось там будет за его у межах 80% за Конституцию. Між іншим. Каб Конституция была принятая на сессии парламента, за ей повинны были проголосовать не 50% плюс один голос, а 75% плюс один голос. Ну, коли распавсюдживать это на референдум, то тут повинен так само быть...
Но по закону, Сергей, инакш, повинно быть...
По закону инакш, да. Але я хочу сказать, что в уголе Конституция у цивилизованных краинах на референдумах не примается, потому что громадянин может быть, скажем, за один раздел Конституции, ну, например, там за форму, за модель формования местной улады, и быть супрец другого раздела, где там
Ну, по-разному. Есть країни у світі, демократичні країни, які приймали конституцію на референдумі.
Юра, це архаїка зараз давно вже ти розумієш, часом, ну,
Сергій, а от у мене
країни усталювалися войною,
але у мене інше. Давайте більш до практики.
Секунду, я Юра, я прошу пробачення, я просто питання, що
на перше,
на гэта. Вось я б цалкам пагаджаўся б з тым, што сказаў бы вот Міхаіл пра тое, ну, безумоўна, што гэта Лукашэнкі спосаб даказаць і Пуціну, і Захаду, што вот ён, так сказаць, легітымны, што вот народ падтрымаў, калі б не адзін, так сказаць, нюанс, які вот вынікае з таго, што якраз Міхаіл сказаў. І пытанне, напрыклад, ну, задаюць Лукашэнку, ну, хаця это будзе ясна. Добра, і сколько ж людзей прыйшло? А прыйшло на ўчасткі 80%. І нават прыйшлі мае праціўнікі на гэтыя ўчасткі. На Ціхановская не заклікала да байкоту, заўважце, там нехта заклікаў, але вот як вы лічыце, так сказаць, лідар апазіцыі Ціхановская на захадзе лічыце, вот яна не заклікала. А колькі ж прагаласавала за маю канстытуцыю? Прагаласавала за 78%. Так, я не адрынаю, што 10% выказаліся супраць. Ну, у нас дэмакраты, у нас меншасць павінна падпарадкоўвацца большасці.
Вось на леташніх выбарах быў прадугледжаны пэўны механізм верыфікацыі вынікаў. Это вот платформа «Голас». Людзі пасылалі туда свае, значыць, бюлетэні, як яны прагаласавалі. І як бы было паказана, якая вялікая колькасць прагаласавала за Ціхановскую, і былі выкрыты фальсіфікацыі. Ну, прынамсі, на некаторых участках, на многіх участках, калі, умоўна кажучы, высвятлялася, што па пэўнаму участку за Ціхановскую на «Голасе» больш галасоў, чым іх аказалася ў пратаколе, ну, відавочна, вот эта фальсіфікацыя. І это было фактарам, у прынцыпе, ну, скажам так, паводзіны ў людзей, вот ім як бы прад'явілі фальсіфікацыю. А зараз, так здаецца, што і вы, і Сергей, ну, згодны, што будзе агучана там 80% яўкі, там, я не ведаю, 80% прагаласавала за варыянт Лукашэнкі, значыць, супраць там было, не ведаю, 10%, і 2,5% не сапраўдных бюлетэй. Вот што абвесціць Ярмошына. Я думаю, што вы з гэтым згадзіцеся. Як людзі даведаюцца пра тое, што іх, тых, хто прагаласаваў паводле вот прапанаванай НАУ штабам Ціхановскай формулі, што не сапраўдных бюлетэняў не 2, а, скажам, 20-50%. Як яны пра гэта даведаюцца?
Платформа «Голас», яна вельмі добра, на мой погляд, прадэманстравала сваю працу на выбарах 2020 года, і яе вынікі былі прызнаны ўжо ў міжнародных дакументах. Калі я не памыляюся, яны нават упаміналіся ў актах Еўрапарламенту, таму можна лічыць, што гэта платформа верыфікаваная. Мы жадаем выкарыстоўваць зноў гэту платформу. Ужо пра якісь тэхнічныя дэталі, як мы будзем выкарыстоўваць платформу «Голас», напэўне, мае калегі будуць распавядваць трохі пазней. Адказваючы на тэзіс паважанага Сергея аб тым, што ў Лукашэнка будзе дадатковы аргумент, я чымсьці згодны, але чымсьці я не жадаю недаацэньваць спасобнасць Лукашэнка ілгаць. Як мы бачылі, ўжо мільён раз Лукашэнка глядзеў у вочы і напрост пачатку ён казаў: тартураванняў ніякіх не было, катаванняў ніякіх не было, была сіняя краска. Потым журналісту ён кажа: так, збівалі, але збівалі і паліцыянтаў, і не паліцыянтаў. Я веру ў тое, што калі Лукашэнка нарэшце з'явіцца на лаве ў міжнародным судзе, ён скажа: ну так, збівалі, але ў мяне іншага выхаду не было. Я не веру ў тое, што яму для таго, каб сабраць нешта, патрэбна наша яўка. Ён цудоўна з гэтым спраўляецца і без яе. Я веру ў тое, што ён баіцца актыўнага палітычнага дзеяння. І для мяне гэты рэферэндум – гэта не юрыдычнае дзеянне, гэта палітычнае дзеянне. Бо разглядаць гэта, ну, з поглядаў, што напіша Ярмошына і якая на у сапраўднай справе будзе яўка, ну, гэта
вы мне просто скажите, я не прошу вас, так сказать, рассказывать про некие таямницы, але, ведаете, как бы публичная стратегия, она не может быть таямницей. Некий механизм верификации, как комусти, я не ведаю, свету, белорусам показать. Вот на сам речь проголосовало столько. У вас предугледжены, вы потом его нечто расповедите, ти, вот человек, скажем, пошел, выкраслил, і тое, як вы прапаноўваеце, Прийшов додому, включив радіо, йому Ярмошина сказала, несправедливих бюлетенів 2%, все. Ну і він може ведати, що от його сусід так само гэтак же там, я ще хтось, і колеги по праці, але це все. Ніякої якби фактури у нього не буде. Он може в це вірити, він може не вірити. Чи буде?
Безумовно. Безумовно буде. Платформа «Голос». Коли ми наблюдали прошлые вибори у минулим, были и тогда были и у фотографии, были навіть мапы, где было, у яким городе, у яким участку, кольки людей, за что голосовало. Я лічу, что платформа «Голос» — это верифікований инструмент, и мы повинны его скористовывать. Тем более, что он уже, его выники використовувалися у международных актах.
Ну, так, я просто хочу сказать, что ось сама гэта явка, сам гэта прыход на участкі, гэта у прынцыпе у нейкім сэнсе ну, уступленне ў гульню па правілах Лукашэнкі. Вот ведаеце адзін момант, як бы хто да гэтага, так сказаць, не ставіўся для Светланы Ціхановскай, а скажам, для мяне абсалютна бясспрэчна, вот асабіста для мяне, я абсалютна перакананы ў тым, што яна перамагла уже у першым туры, яна была абраная уже у першым туры 9 жнівня 90-го года президентом. Яна абраная президент. Это однозначно. А вот далей, як бы хто да яе не ставіўся, нельга не признаць, что до гэтага моменту яна задавала, ну, я маю на увазі штаб Ціхановскай, там і Латушка, так сказать, штаб антикризисне керування словом, ну, Ціхановська задавала, і паплічники задавали повестку дня у тим ліку і уладам. Спочатку гэта були шесті, потім гэта були нейкі акції. Далеко не завсёды яны були удалы, як от і апошнія, скажем. Ну, і я маю на увазі забастовка, страйк, ён не зусім.
Ясно, Сергій, у мене...
Але вот зараз ми бачимо тое, що ідзе заклік до прихильнікаў гуляць все ж таки... згулять, паспрабаваць абыграць Лукашэнкі на яго полі, на полі так званага заведама нелегітымнага референдума, прызначанага заведама нелегітымным прэзідэнтам. І, ну, гэта, мне здаецца, просто не што інша, як прававы абсурд.
Сергей, у мяне такое практычнае пытанне, якое тычыцца бяспекі людзей. Мы ўжо вот зараз бачым, што пачынаюць людзей звальняць, цягаць, ціснуць на іх. Тих, хто минулим годі підписувався за, ну, скажімо так, непожаданих кандидатів. За Бабарику, за Цепкалу, за Тихановську. І вже по списах, поскільки всі ці списи є ЦВК, вже, так сказати, йдуть. Не всіх звольняють, там були сотні тисяч людей, але тим не менше. Так от, у мене таке питання, а відносно бойкот, таке немагчиме. От ви кажете, що Лукашенко зацікавлений у высокой явці. Так я вам расскажу, как позволю. Будет сказано с высокой трибуны, губазик обвестит, что не хожение на выборы – это не лояльность. Да, Александра Егоровича нашего поважанного. И тому все ваши списочки, кого, той, кто бойкотует, вы поимеете, ребята. А это не схаваешь, что ты не пошел на выборы. Ее списы в этих самых участковых комиссиях, там плюсики ставятся. А у тебя, Ваня, плюсика нет. Ты хочешь працовать на своем заводе, любим. Вы выключаете такой вариант? Вот вы кажете зараз тоталитаризм и так далее. Ну так это абсолютно посильно и в стиле тоталитаризма.
Безумовно, абсолютно. Я абсолютно згодна, что такое может быть, хотя это значно тяжее зарабить, чем вылечить тех, кто отправлял там голоси з телефоном на платформу
«Голос». Складана вилічити всіх. Умовно кажучи, коли 10% – це мільйон чоловік. Але мільйон, ви видатно розумієте, не треба. Можна 100 чоловік і показати це.
Так. Ну, я думаю, що я можу договорити. Безумовно, однозначно. Ну, тут треба, правда, брати тоді всіх, хто ніколи не ходив на вибори, і, так сказати, пенсіонерів, які просто по немоглості не можуть. Але, скажем, тих, хто от працює, умовно кажучи, там на МАЗі, на Білазі, там, де ще, у державних установах, я переконаний, их будут, ими докладнее будут забеспечивать дотерминовое голосование. Это ясно, это зрозумело. Тех, кто не пришел, безумовно, до их могут применять те же самые способы, что зараз применяются до тех, кто подписывается там за Бабарыку, за Тихановскую и так далее. Тому это безумовно, это может быть. И я, между иншим, хочу сказать, что вот моя оценка, ну вот я, это, видать, треба было сказать сразу, у таким, во умовах диктатуры, во умовах такой репрессивной диктатуры не может быть идеальных, цена просто добрых неких политических кроков. Абсолютно не может быть. И свои минусы мае як протестное голосование, так и бойкот. Однозначно, бойкот, безумовно, мае так само минусы. Просто, на мой погляд, минусов у протестном голосовании больше, чем минусов у бойкота. А плюс у бойкота той, ты, скажем, отсутничает той минус, який есть у протестного голосования, что ты, кто не идешь на голосование, вот просто не удельничаешь у этом тотальном подмане, не удельничаешь у этой, так сказать, ну, кампании легитимизации Лукашенко и кампании легитимизации Конституции, замест якой, выбачайте, может быть, принята инструкция по, там, для кавоварки, для пылесоса, и это нияк не изменит ситуацию, потому что ниякого, ну, конституционного права у Беларуси вовсе не існует. Давно уже ни КГБ, ни Губазик, никто на это не глядит. Просто Лукашенко треба показать, найперш перед Путиным, как правильно Михаил означал, показать, так сказать, перед Заходом, який все ж таки, ну, и он психологично он бы хотел бы так само, так сказать, показать, что вот, бачите, вас там, у вас там процентами вы перемагаете, за меня 80% проголосовало. Ему бы хотелось бы так, я бы ненавидел голос, так сказать, Запад. Так вот, приход на участки, это значит, я пришел отдать свой голос. И я вот оборвался тут с техничной причины, я хотел привести приклад, літеральна 30 секунд. Такое, ведаце, уже было. У 2004 годзе аб'яднаная апазіцыя абрала тактыку, ну, тады выступаў супраць гэтага пазняк, але аб'яднаная апазіцыя абрала тактыку прыйсці на референдум, які аб'явіў Лукашэнка, а на референдум выносілася пытанне зняць вот гэты абмежавальныя тэрміны для прэзідэнцтва. Раней было абмежаванне 2. То есть не больше как 2 термина, это может быть президента, вот он пропонал снять, и оппозиция вынесла лозунг «Приди и скажи ему не». Пришли, сказали «не», а Ермошина полечила, что абсолютно больше сказала так. И мне кажется, что это бы повинно быть серьезным уроком для всех.
Михаил, а зараз у меня как раз до вас про уроки. Ну вот, саправды, в Беларуси были все, что был полный досвид, бойкот. У 2000 годе значная частка оппозиции практиковала бойкот, в 2014 годе. Але на самом речь был досвид тактики, вельми подобную на ту, якую вот зараз вы пропонуете, скажем. Это так званое народное голосование на выборах 2006 года. Данон Пазняк тогда не был зарегистрирован как кандидат, и он вот выступил с такой пропоновой, что люди, приходьте, значит, кидайте там некий так, уявный бюллетень, а бюллетень свой приносите там в штаб отповедно, и вот мы поличим, кольки, значит, вот такого протеста народного голосования. Ну, это не совсем то же самое, что пропонуете вы зараз, але подобно. По структуре это то же самое. А, ну, накольки я ведаю, тогда выники, они огучены не были, но, мовчима, они именно это тому и не были огучены, что они были довольно стильны. Вот той досвид. Вот той досвид вы, распрацовываючи вашу стратегию, уличиваете. Вот это наш досвид. Вот, вот так белорусы на подобные пропановы реагуют. А зараз будут иначе. По неких причинам. Так?
Безумовно. Безумовно уличиваем. И то дивно для меня, что вот мои сябры нашли цитату Зенона Станіславовича з того часу, і хоча зараз ми так, можна сказати, заочно спрощаємося, мені сподобалася його цитата з того часу: «Нельга відмовлятися до діла в виборах, бо з боку режиму справа йде не об законних виборах, а об захопі влади при допомозі виборів. При відмовленні від виборів влада буде захоплена». І я тут згодний з Зеноном Станіславовичем того часу. Я лічу, що Так, той досвід треба даследувати. І тоді, на жаль, не було телеграма, тоді, на жаль, напевно, не було так развита IT-сфера, не було можливості зверифікувати усі ці мільйони бюлетенів і показати прозристу альтернативну картину. На жаль, у той час не було. Але я був на виборчих участках у 2020 році, і я пам'ятаю, якое було ураження, коли я прийшов у Мінську, і там усе стоїть черга, у першиню за моє життя стоїть черга, і усі у білих лентах. І гэта, я лічу, одна з головних причин, чому люди вийшли на вулицю, тому що люди зрозуміли, що їх більшість, тому що вони прийшли на виборчі участки і побачили, що нас більшість, і потім вони вийшли на вулицю оборонити свої голоси. Я не кажу, що гэта буде другий раз, історія не повторяється, мабуть, другий раз однольково, але я поспробую розтлумачити мою мотивацію, чому я закликаю до гэтага. Мені подається, що зараз у Білорусі є вельми шмат людей, які катавані, які покутують від нинішнього режиму. І ми з Сергієм, ми змогли з'їхати з країни. Сотні тисяч білорусів покинули країну, але мільйони залишилися, і мільйони нікуди не зможуть з'їхати. Це життя. І я вірю, що у мільйонів цих людей є питання, що я можу зробити, щоб спинити це. І ми повинні дати їм якесь діяння, хоча б щось. І я не вірю, що сидячи вдома, це буде більш моцне політичне діяння. Тому що ну, ніколи це Лукашенко не перешкоджало лгать. І я так само розумію, що, мабуть, є і ризики того, що ти удільничаєш, і того, що супроти тебе будуть репресії. І я розмовляю з двома людьми, до речі, у Білорусі, і вони мені сказали... Я супроть того, каб удзельнічаць референдуму, тому што я баюся. Людзі баяцца нават того, каб прыйсці на участак і паставіць два крыжыка. Але ёсць тыя, хто баяцца, а ёсць тыя, хто гатовы, ёсць тыя, хто нават пасля году гэтых рэпрэсій хацяць штосьці зрабіць, і мы павінны даць ім нейкае дзеянне, якое ну цяжка будзе Лукашэнку захоўваць твар паміж своїми такими більш пристойними поплечниками сказати, що ну, а зараз тих, хто псував бюлетені, я буду катувати. Але...
пристойними? Михайло, я прошу пробачення, но мені здається, прибачте, що я перебиваю ще раз, мені здається, що там пристойних поплечників його вже ну, давно не засталося, це раз. А другое, катаваць і збіваць, ну, вы лепш за мяне просто ведаеце, таму што вы арганізатары вось гэтай вельмі важнай канферэнцыі, якая была месяц назад у Нюрнбергу, сімвалічна, што ў Нюрнбергу, па вось гэтым злачынстым рэжыму, вы лепш за мяне ведаеце, што просто робіцца, якая, ну, бездань разрынулася, так сказаць, вот, у гэтых рэпрэсіях, і што робіць просто з людзьмі. Ён, безумоўна, ён, паверце, ён не спыніцца, Михаил. Поплечник не
працює. А у мене в певному сенсі таке відворотне питання, може бути, до попередньої. А от як вам бачиться, скажімо так, ідеальний, самий сприяльний варіант, от, умовно кажучи, люди, ну, певної кількості, ведаємо кільки, але от в ідеалі, як може спрацювати пропонована вами стратегія? От як це буде виглядати? Розповідіть.
Ну, по-перше, на мой особистый погляд, не треба различивать, что стратегия, и она приведет до того, что у один день у Беларуси изменится влада. Так? Мы на это могли различивать у 2020 года, зараз годзе мы не можем на это различивать. На что различиваю я? Я различиваю на то, что придет шмат людей, что шмат людей зафиксует свой удел у голосе, что мы сможем продемонстрировать всему миру, свету, Лукашенко, Путину, что большинство белорусов супроти Лукашенко, что Лукашенко не отримает ни грамма легитимности ни на Заходе, ни на Усходе, и что наши поплечники убачат, что знову их большинство. Что не глядя на то, что проз год катавання сотни тысяч человек з'ехало, але все равно на Беларуси большинство белорусов супроти Лукашенко и ожидают жить у демократичной країні. Это для меня самы важны палітычны вынік. Таму што ну, я разумею, Сергей Васильевич, ваш аргумент, страх – гэта аргумент для мяне, таму што я жыву зараз не ў Беларусі. Але ёсць беларусы, у якіх ёсць другі страх. А што, калі я нічога не буду рабіць, я далей усё жыццё буду жыць пры гэтай уладзе. І, на мой погляд, гэта большы страх, калі за твайго неўдзелу ты згубіш свой шанс нешта змяніць, хаця бы не радыкальна, але зрабіць крок да гэтых змен.
Сергей, і да вас пытання, тое ж, толькі пра байкот. Вот ідэальны вынік байкоту, як гэта можа выглядаць? Механізм. Ну, добра, Ярмошына абвяшчае, што яўка 80%, нехта, не ведаю хто, як высвятляе, ці людзі самі вот адчуваюць, што ніхто ж не пайшоў, вот Маша, Петя, так сказаць, там, все мои суседи не пошли. И что далее? Расскажи.
Ну, вот Михаил говорил, что удел, как он лечит, покажет людям, снова покажет, что у нас больше всяк у 2020 года. Тогда как бы это было вот, бачно на уластные воши. Достаточно было поглядеть фотоздымки Менску с дроном, и это залитые людьми бело-червоно-белыми стягами проспектов. Я отвечу, до миллиона людей, вот это 16 жнивня, по всей Беларуси, коли брать, вышли на улицы. На вот вёсках, где на 90-е годы, в початку 90-х не выходили, люди вышли. А вот как это сегодня визуализовать, я ну, не ведаю. Бо навод, коли на платформе «Голос», допустим, приди 500 тысяч, то это уже не больше. Треба, как было 3,5 миллиона, 4,5 миллиона, как было больше с тех, кто, так сказать, ну, колькис выборщиков. Это вот на конт этого отсюль и вот этот вот минус этого протестного голосования, так званого, отсюль и плюс того, что мы называем, ну, я не люблю этого слова «бойкот», але, видать, ну, политологичной версии, заправды, он уживается. Напевно, уже бойкота такого, как бы, у классичном варианте не отрымается, потому что мы ведаем, что уже призвали людей, так сказать, вот, призвали идти и выкресливать это питание. Между прочим, когда мы говорим, что вот досвид до бойкота не был, так бойкота у классичном варианте Беларуси не было николи, потому что николи консолидованная оппозиция за бойкот не выступала, коли уже так сказать. Але вот идеальный вариант был бы так, что та же самая Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко не имеет никакого права, ничего призначать, никаких референдумов по Конституции, типа чем бы то еще не было, что я обранная президентом, я, так сказать, закликаю всесветную супольность не подтримливать, не признавать этот референдум, и подтверждение этого мои прихильники никто не вводит. Ніводзін апанент Лукашэнкі на гэтыя ягоныя участкі, на гэтыя ягоны заклік не пойдзе. Всё, кропка. Это цэласная, ясная, і ясная ў Беларусі, і ясная міжнароднай супольнасці пазіцыя. Вот плюс гэтага, это яснасць. Таму што мы з аднаго боку Лукашэнку не прызнаем, а з другого боку ідзем вот па ягонам галасаваць. А вот паглядзіце, да, голас дае там мільён, але на самой справе там был не миллион, а проголосовало столько, больше супрыс проголосовало, бо миллион, это будет всего только 20%. Разумеется, но это размывание, это вот такое размывание.
А вот на конт, как раз у меня на конт размывания вот такое питание до вас ободвух. Ну, видите, вот в минулом ходе, на початку, по сути, некоторые политики, громадские деячи довольно так гучно выказывались за бойцы. Але калі пайшоў палітычны працэс, калі з'явіўся Бабарыка, з'явіўся Цыпкала, Ціхановская, то есть, ну, все гэтыя галасы за байкот, яны як бы самі сцішыліся, іх грамадства просто не чула, яму было ўжо не цікава. І таму як бы была адна так, вот галасуй, адпаведна, калі не стала Бабарыкі і Цыпкала ў бюлетэні, галасуй за Ціхановскую, все просто як аглобля так тупіцца. Вот, вот як вы лічыце цяпер, цяперашняй сітуацыі, какой-то адзін варыянт, ён лепш, чым канкурэнцыя варыянт? Сергей.
Ну, конечно, я лічу, што, так сказаць, калі б была кансалідаваная пазіцыя, это была лепш. Я все ж таки подкресливаю, я вот на той позиции стою, что не треба идти на участки. Только я, Юра, хочу сказать, что вот я вельми люблю эту поговорку, что коли хочешь насмешить Бога, расскажи ему про свои планы на завтра. Мы не ведаем, что может быть про 2 месяца. Зусім магчыма, что те, кто закликают за бойкот, закличут все ж таки прийти. А зусім магчыма, что та же самая Светлана Тихановская за тыдень скажет, что не, мы закликаем бойкотовать. Такое так само может быть. Подеи могут разгортываться самым неверогодным чином, самым неверогодным чином. Але вот на сегодняшний день, на то, что я бачу, я лечу, что больше продуктивный, докладывай так, минусы мая и один вариант, и другие, а лево варианта бойкота все ж таки меньше минусов, чем у варианта протестового голосования. До речи, еще один вельми важный факт. Поглядите, вот я мог бы нагадать Александру Лукашенко, с яким мы у початку 90-х годов, как депутаты Верховного Совета, были в одной конституционной комиссии, что Конституция 94-го года рыхтовалась 3 года. И первый проект на публичное обмеркование был вынесен, дай бог мне памяти, за 1,5 года. Потом меньшие проекты. Зараз до так званого референдума застается 2 месяца, и амаль 10-миллионная краина не ведая воли, что там будет. Слухайте, да домову про куплю собаки подписываюсь ранее.
Михаил, а вам то есть питание, вот один вариант лепше, одна стратегия лепше, чем их конкуренция? И тем может отбыться та измена, вот про якую сказал Сергей. Ну, мы памятаем, да, речи, вот, памятаете, в 2010 году шли выборы, а потом где-то за тыдень Владимир Никляев сказал, не, я вот за бойкот. Ну вот ваш штаб, скажем, вот те штабы, которые подписали эту стратегию, вы не можете изменить позицию с причины, ну, неких обставинов, не ведаю.
Так, ну, до речі, по парадку, тут некалькі питання. По-перше, каб не забыць, Сергей Осипович сказав вельмі добрае питання, што каб паказаць, што беларусаў большасць, трэба паказаць 3,5 мільёны, напрыклад. Я тут не згоден. Чаму? Таму што я не веру ў тое, што прыхільнікі Лукашэнка палітычна актыўныя. Усе, с кем я размовляю, и те доследования, что я видел, они показывают, что это люди, которые такие, ну, у нас все так, все доброе, не треба ничего робить. И у меня есть уражение особистое, что саправды, ну, коли сделать нормальную социологию, то 70-80% белорусов уже зараз будет супраць Лукашенко. Тогда, коли у голосе мы зафиксуем, что не ведаю там 100 тысяч голосов будет с уликом таких репрессий, какие есть, 100 тысяч голосов зафиксовали, что они супроть режиму Лукашенко. И Ермошина зафиксует, что ей 5 миллионов проголосовали за Лукашенко. Мы не повинны поравновывать это с цифрами Ермошины. Мы повинны поравновывать с оправданными цифрами людей, которые вышли и проголосовали за Лукашенко. Я не ведаю, ці будзе магчымасць інсайдаў, але на прошлых выборах такая магчымасць была. І былі некія інсайды, сколькі сапраўды людзей прыходзілі і галасавалі за Лукашэнку. І я ўпэўнены, што іх будзе максімум 1/5 ад тых, хто будзе супраць яго. Дарэчы, пра змену планаў. Ніхто не можа ведаць заўтрашняга дню, але я не могу отказывать за там чисть день, да, я могу отказывать за себе. И я могу сказать про особисто свою историю, что я лечу зараз, что я жил у бойкоте, а пошнее, ну, там, годов 20 своего життя дорослого. Я не занимался политикой, я занимался бизнесом, я был кризисным керовцем, я был адвокатом. Я байкатаваў гэту палітычную сістэму. І зараз я атрымаў плады сваёй працы. Я зараз не магу вяртацца ў Беларусь, мае дзеці зараз не могуць пабачыць мою радню. Вось вынікі майго байкоту. Я не жадаю больш байкоту, я жадаю ўдзельнічаць і я жадаю навязваць тое, што я хачу. Калі Лукашэнка жадае паставіць ці першы, ці другі, я жадаю ставіць 2 крыжыкі. І Якое у нас еще питание засталося?
Ну, я до того, что один вариант лепше, чем конкуренция.
Слухайте, ну, у демократии завсёды есть больше одного варианта, так? Коли есть один и правильный вариант, это прикмет тоталитаризма. Зараз, вядома, у нас незвычайная ситуация. И для белорусов, мне подается, было бы добро, кабы была бы некая одинная стратегия. Але, ну, видовочно, я не могу навязать поважанному там Сергею, ці, там, комусь тяжше свой погляд. Я могу только переконвать. Вот и все, там, вот мы тут и размовляем.
Добро, дякую великий, дякую вам великий за размову. І вам, Михаил, і вам, Сергей. А затем, як подеи будут развиваться далей, магчыма, это не апошняя у нас дискуссия на гэтую тему, наши глядачи могут сачыць на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы».
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Андерс Ослунд, шведский экономист, колишний дарацца урадов России и Украины и один из авторов справоздачи про ситуацию с санкциями, которые Европейский Звяз увел супрать уладов Беларуси. Господин Ослунд, добрый день. Большое добрый спасибо день. За то, что нашли время с нами поговорить. В вашем докладе, в котором вы описываете ситуацию с санкциями Европейского Союза против белорусских властей, вы говорите, что Западу не нужно бояться вводить очень жесткие санкции, не нужно бояться обвала белорусской экономики, потому что при Лукашенко все равно не будет реального роста белорусской экономики, и покуда он остается у власти, белорусская экономика не будет расти. Но, тем не менее, по итогам вот этого года прогнозируют больший рост, чем ожидалось. Чем это вызвано?
Ну, спад на 1% в прошлом году будет, может быть, рост на 2% в этом году. Это практически стагнация. Была полная стагнация в Беларуси с 2012 года. Это просто экономическая система. Лукашенко не разрешает экономического роста. Похоже, в России, независимо от того, что там чуть больше роста в этом году. В основном в России полная стагнация с 2014 года, что они похожие. И что это одна причина, что Лукашенко – это главная проблема для экономики Беларуси. И другой аспект – это что Лукашенко и так совсем зависит от России, что чем более одиозным он отказывается, чем больше это стоит России его поддерживать, что нельзя думать, что Лукашенко сейчас может стать самостоятельным от Путина. И тоже выглядит, как Россия не очень хочет территории Беларуси, потому что они не хотят иметь множество врагов на своей территории. Что просто надо повысить цены для России, для Лукашенко. И что случается с народонаселением? Ну, они будут страдать от того, что Лукашенко уходит от власти. Что из-за того, я считаю, что надо иметь максимальные санкции. Мне интересно, что это преобладающий взгляд среди демократов Беларуси сегодня, насколько я могу это понимать.
И вот еще одна рекомендация, которую я прочитал в вашем документе, это то, что санкции нужно ввести сейчас как можно быстрее и как можно резче, как бы не вводить их постепенно, короткими, маленькими шагами. С чем это связано? Почему вы считаете, что нужно санкции вводить так большим пакетом?
Ну, цель – это чтобы Лукашенко уходит от власти, не чтобы он улучшает свое поведение, как это было раньше, да, с западными санкциями против Лукашенко. И они имели положительный эффект, но мы видели год тому назад, что Лукашенко потерял всякие легитимности. Из-за того сейчас совсем другая обстановка. И тоже Путин не хотел особенно встретиться с Лукашенко до февраля, когда было много протестов в Беларуси, только после того, что Лукашенко получил контроль над ситуацией. Это значит, через полгода после так называемых выборов Путин более охотно встречался с Лукашенко. По-моему, они имели 5 встреч один на один после этого. Что для Путина лучше, что не слишком жесткие санкции, что они не слишком быстро развиваются.
Вот некоторые люди говорят, что само по себе отставка Лукашенко в качестве цели санкций – это нереалистично, что нужно добиваться освобождения политических заключенных, остановить репрессии, а что санкции сами по себе не могут привести к смене режима, что люди, если станет хуже в экономике, это не повлияет на уровень протестов, что уровень протестов вызывается не ситуацией в экономике. Что бы вы сказали на это?
Ну, я не верю в это. Я жил в Москве как шведский дипломат с 1984 по 1987 года. И общее мнение тогда было, что здесь ничего не изменяется никогда. Это будет то же самое через 30-40 лет. И, конечно, так и не было. Что это полная петрификация, стагнация, что мы видим сейчас в Беларуси. То же самое, тоже Россия. Что они не похожи. Тоже ожидаю, что режим Путина сломается рано или позже. Но когда, я не могу сказать, вероятно, позже, чем режим Лукашенко. Ну, это полная авторитарная эклептократия. И если люди имеют выбор, они таких людей не избирают.
Вот вы сказали, что вы ожидаете, что режим Лукашенко сломается раньше, чем режим Путина. Опять же, некоторые говорят, что покуда Путин у власти, он будет поддерживать Лукашенко, и у России достаточно ресурсов. Вот ваша оценка, насколько Россия готова давать свои ресурсы, чтобы противостоять западным санкциям?
Ну, если мы начинаем с цифрами, Россия сейчас, вероятно, дает 2 миллиарда долларов в год в Беларуси. Ну, ВМП Беларуси – это 60 миллиардов долларов в год. Россия может это повысить до 10%, как это было, скажем, 15 лет тому назад. Но тогда это было бы 6 миллиардов долларов, что не очень много. Россия дает из федерального бюджета Крыму 5 миллиардов долларов каждый год, Донбасс 4 миллиарда долларов каждый год. Резервы сейчас 620 миллиардов долларов. Ну, все же это все расходы. И это значит, что уровень жизни в России снижается. Последние 7 лет уровень жизни в России снизился на 11%. Что вопрос в том, сколько Путин может испортить жизнь для своих граждан.
А как вы вообще оцениваете те санкции, которые уже ввели и Европейский Союз, и Соединенные Штаты в отношении режима Беларуси?
Надо было это раньше делать, но я удивлен, что европейские санкции более жесткие, чем американские санкции, и что они были раньше, чем американские санкции. Ну, я живу здесь, в Вашингтоне, ясно, что американцы считают, что Беларусь – это больше всего европейская проблема, что они ждут, чтобы Европа первая действует. Я был очень впечатлен те санкции, которые ввели Европейский Союз в июне этого года, из-за того, что они были секторальные, достаточно жесткие финансовые санкции, и тоже против друзей, криминальных друзей Лукашенко. Что мне очень понравилось, что сделано. Особенно мне понравилось, что они тоже санкционировали Михаила Гуцериева, который главный российский олигарх, который действует в Беларуси, и что там были санкции против государственных облигаций Беларуси. Что европейские санкции сейчас чуть более жесткие, чем американские санкции. И мне непонятно, почему США чуть меньше сделали по Гуцериеву и по облигациям. Но я думаю, что будут более жесткие санкции постепенно, потому что Лукашенко ничего хорошего не делает, только больше репрессий. И надо, по-моему, чтобы больше всего санкционировать финансы. Первое, государственные банки, финансы Беларуси, потому что это в основном для государственных компаний, которые Лукашенко контролирует. Потом российские государственные банки в Беларуси, потому что они работают для российских, в основном, государственных предприятий в Беларуси. И потом против таких людей, как Михаил Гуцериев, тоже Дмитрий Мазепин и Герман Греф, эти люди, которые вливают российские деньги в Беларусь.
Сейчас, в ближайшие недели, Европейский Союз должен рассматривать пятый пакет санкций, и это делается в ситуации, когда через Беларусь идут потоки мигрантов в страны-соседи Евросоюза, страны такие, как Польша, Литва, когда есть кризис на границе. Что бы вы посоветовали Евросоюзу? Какие санкции вот ввести в ответ на теперешнюю ситуацию?
Ну, это, конечно, сложный вопрос, это тоже, скажем, военно-полицейский вопрос, с которым я не занимаюсь. Ну, очевидно, что возможно санкционировать те авиарейсы, которые летают в Беларусь, и на которых эти так называемые иммигранты летают, но потом просто выслать их, потому что это немедленно и нет особенной процедуры, потому что это ненормальные иммигранты, это организовано Лукашенко. Но обычно такие вещи очень сложные с юридической точки зрения, особенно в Германию, куда они больше всего поедут потом, если они могут приехать через Польшу.
Ну и мой последний вопрос. Если абстрагироваться от ситуации с мигрантами, от тех раздражителей, которые вызывали санкции, то та же посадка самолета Ryanair. Вот если бы от вас зависело одномоментно, какие санкции должны принять Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки в отношении режима в Беларуси, какие бы вы основные 3 или 5 пунктов назвали?
Да, три пункта. Первое – это друзья, криминальные друзья Лукашенко, его семьи, потому что это они больше всего чувствуют, ну, тоже следят их деньги, которые реально находятся в Дубае. И надо это рассмотреть правильно. Второе – государственные финансы Белоруссии. Третье – государственные финансы России по поводу Белоруссии и те олигархи, которые пробуют покупать белорусские предприятия.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.